Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Рикардо Пальма. Вице-король-еретик и хитрый звонарь. Хроника времен 17-го вице-короля Перу. Часть первая. Колокольный звон и удары бичом. В 1552 году церковь и монастырь братьев-августианцев стояли на том самом месте, где ныне находится приходская церковь святого Марселло. На свое теперешнее место они были перенесены в 1572 году, не без долгих споров и препирательств с доминиканцами и прочими монашескими орденами, не желавшими водворения новых конгрегаций. Благодаря строгости нравов, трудолюбию и учености, августинцы вскоре заняли видное место среди прочих орденов. Во владение их мало-помалу перешли обширные земли, как в черте города, так и за его пределами. Они так хорошо управляли своим имуществом и извлекали из него столько доходов, что меньше чем через 100 лет уже могли раздавать бедным ежегодно на Страстной неделе по 5000 пиастров. Из их среды вышли выдающиеся богословы и знаменитые проповедники. Из семинарии святого Ильдефонса, основанной ими в 1606 году для подготовки послушников, вышел ряд знаменитых вождей церкви. В 1656 году Хорхе Эскойкис, молодой человек лет 20, уроженец Лимы, был принят послушником в монастырь августинцев. Однако, так как он предпочитал учению забавы, святые отцы, не желавшие терпеть в своей среде ленивцев, решили исключить его. К счастью, он нашел защитника в лице одного из монахов и не был изгнан из монастыря. Ему поручили высокий пост звонаря. В богатых монастырях у звонарей было по 2 подручных, носивших рясы послушников. Должность звонаря была не из плохих. Занимавший ее, сверх 6 пиастров жалования получал еще стол и квартиру. Кроме того, он пользовался двойной привилегией – ходить постоянно с грязными руками и неограниченно распоряжаться своими помощниками. Во времена вице-короля графа Чинчона капитул монастыря августинцев в Лиме постановил учредить должность звонаря, возвещавшего о наступлении часа, когда должны быть погашены все огни. Должность эта через полстолетия была уничтожена. Звонарь, возвещавший о наступлении этого часа, принадлежал к числу членов монастыря. И его единственной обязанностью было звонить в колокола на колокольне собора в 9 часов вечера ежедневно. Это была почетная должность, которой многие добивались и вознаграждение за которую достигало пиастра в день. Впрочем, должность эта была далеко не отдыхом, так как если существовало в Лиме ремесло утомительное и требовавшее большой затраты энергии, то это было ремесло звонаря. В эпоху владычества испанцев религиозные празднества были многочисленны. И каждый раз, когда гонец из Испании возвещал чудесную весть, у молодого инфанта прорезался последний зубок, или что он благополучно перенес корь или коклюш, колокола всех церквей неумолкаемо звонили, по меньшей мере, 3 дня подряд. В 1577 году Филипп королевским декретом воспретил производство экипажей в Америке и одновременно запретил ввоз их из Европы. Употребление экипажей было воспрещено с той целью, чтобы все лошади, которых в то время было еще очень мало, служили исключительно нуждам армии. Ослушникам грозила суровая кара. Этот декрет, отмененный только Филиппом IV к 1650 году, начал становиться лишь мертвой буквой закона. Мало-помалу с развитием роскоши вошло в обычай иметь лошадь и экипаж. Всем известно, что во времена Амата, царственного любовника Периколы, 1000 блестящих карет соперничали друг с другом в день святого Франциска в Аламеда де лос Дескальсос. Звонарю и его помощникам, беспрестанно дежурившим на колокольне, было вменено в обязанность звонить во все колокола каждый раз, как архиепископ или вице-король покажутся на маленькой площади перед монастырем. Этот обычай удержался до времен маркиза де Кастельдос-Риус. У вице-короля графа Альба де Листа, как читатель увидит в дальнейшем, были достаточные основания остерегаться попов. Как-то случилось, что в одно из воскресений он отправился в своей карете в сопровождении всей свиты нанести несколько визитов. Грохот кареты в те времена был событием столь значительным, что обитатели Лимы, полагая, что слышат шум, предшествующий землетрясению, в страхе устремлялись на улицу из своих жилищ. Карета пересекла небольшую площадь святого Августина. Быть может, звонарь и его помощники находились в отсутствии? На молчаливой колокольне не шелохнулся ни один колокольный язык. Это невнимание раздосадовало его светлость. В тот же вечер вице-король упомянул об этом обстоятельстве, не совсем справедливо возлагая вину на настоятеля августинцев. Последний, узнав об этом, тотчас же лично явился принести свои извинения вице-королю, который был его близким другом. Было произведено расследование. Звонарь, не желая сознаваться, что покинул свой пост, заявил, что видел карету, но не счел нужным звонить в колокола, так как полагал, что вице-король еретик и недостоин того, чтобы ради него потрясать священную медь. Как видите, случай этот был совсем обратный тому, что рассказывают про епископа Карлоса Марселы Коми, посвященного в этот сан в 1621 году. Этот прелат, прибыв в Трухильо, где он родился и епархией которого ему предстояло управлять, воскликнул: «Если эти колокола звонят так весело, то потому, что они мне отчасти сродни. Их отлил мой отец». Он сказал правду. Проступок звонаря мог повлечь за собой серьезнейшие конфликты между монастырем и представителем короля. Звонарь был сочтен заслуживающим сурового наказания, а приведенное оправдание было объявлено вздорным. Этому ли презренному ворону надлежало судить со своей колокольни о поведении вице-короля и его неладах с инквизицией? И в виде возмездия каждый из монахов, вооруженный плетью, нанес ею удар по обнаженным плечам Хорхе Эскойкиса.